Информационное агентство Белорусской Православной Церкви представляет лекцию профессора богословия диакона Андрея Кураева на съезде православной молодежи Гродненской епархии Белорусского экзархата.
Последние лет 10 одно из направлений критики в адрес православия – это феминизм. Феминистская идеология утверждает, что христианство унижает женщину и женское начало. И вот в этой связи и мне пришлось обратить внимание на вот эту тематику – женщина в церкви. Действительно ли православие унижает женщину, или это только так кому-то хочется, чтобы так оно казалось? Самый очевидный аргумент, который приводят феминисты, это отсутствие в православной церкви женского священства. Я попробую немножко пояснить, почему это так. Отсутствие в православии женского священства тем более кажется скандальным на фоне того, что многие протестантские деноминации уже давно женское священство приняли. Англикане, например, лютеране. Почему же православные отстают? Но прежде обсуждения этой тематики я хотел бы заметить, что почему-то православные богословы не вступают в спор с протестантами в связи с женским священством протестантов. А почему? А дело в том, что еще в 1974 году Синод Русской Православной Церкви в послании Всемирному Совету Церквей сказал, что мы ничего против женского священства у протестантов не имеем. Почему не имеем? Да причина очень проста. У протестантов вообще нет священства, и поэтому какая разница, кто там рядится в священнические одежды, мужчина или женщина? Это ваши личные проблемы, нас это нисколько не задевает. Дело в том, что действительно по учению самих протестантских церквей у них нет таинства священства. Те функции, которые пастор исполняет в общине протестантской, это функции скорее социальные, нежели мистические. И в общем все эти функции имеет право исполнять и женщина в православной церкви. Например, пастор, его первая обязанность пастора – быть проповедником. Но ведь и у нас тоже женщина может быть проповедницей. И у нас женщины идут уроки закона Божия. И у нас женщины могут выступать перед публичными аудиториями, рассказывать о вере нашей православной. Вторая функция пастора в протестантской общине – это организация жизни общины. Между нами говоря, и у нас много приходов, жизнью которых управляют матушки, а не батюшки. Очень часто именно матушка – движущая сила такая всей общинной жизни церковной. Она – организатор и вдохновитель всех побед. Третье служение протестантского пастора в своей общине – это духовное советование. В протестантизме нет исповеди как таинства, но есть исповедь как откровение помыслов, духовный совет. И опять же, у нас женщины вполне имеют право в церковной жизни делиться своим духовным опытом, и к ним люди обращаются за советом, особенно к опытным старицам, монахиням. К ним бывают и священники, и даже епископы к старицам обращаются за духовным назиданием. Но опять же, не надо это путать с таинством исповеди и отпущением грехов. А вот чего не совершает протестантский пастор? Он не совершает Евхаристии как таинство, потому что там оказывается, что литургия переживается только как воспоминание, не как реальное соучастие в Тайной Вечере, а как воспоминание о когда-то бывшем событии. И в таком случае литургия превращается в некий вечер воспоминаний, и в этом случае, по большому счету, все равно, кто эти воспоминания навевает собравшимся. А вот в православной церкви литургия – это таинство. И это больше, чем таинство. Это и есть тайная вечеря. А на тайной вечере произошло следующее. На тайной вечере Христос взял в руки свою чашу и сказал: «Пейте, это кровь моя». Вот заметьте, не Дева Мария взяла в руки эту чашу и сказала: «Пейте, это кровь моего сына». А это слова самого Христа. Поэтому священник на литургии – это литургический образ Христа. Не Богородицы, а Христа. Именно с этим связано мужское священство в православной традиции. Кроме того, мужское и женское служение по конституции нашей изначально, физиологической и психологической, оно различно. Мужское дело давать, женское начало приемлет в себя. Священник – тот, кто дает благодать таинства, передает его людям. И поэтому это, опять же, мужское служение, а не женское. На этом я и завершу богословскую часть. Все, что я буду говорить дальше, это будет уже область моих предположений, теорий, гипотез. У меня есть несколько личных предположений о том, почему нежелательно было бы появление женского священства. Первое наблюдение. Женщина – существо отзывчивое, эмоциональное. А хорошо ли это для духовника? Вы представьте себе такую картинку в нашем православном храме. Батюшка стоит в углу храма, он алоэ склонил голову и выслушивает исповеди прихожан. А теперь представьте себе эту священницу, матушку, которая вот так вот стоит у алоэ, выслушивает исповеди. Вы понимаете, что по ее лицу весь храм будет читать, про что я сейчас рассказываю? То есть это вот именно эмоциональность и отзывчивость, она может стать препятствием определенным. Бесстрастие должно быть в церковной жизни определенное. Сдерживать свои сиюминутные, ситуативные, эмоциональные отклики. Вот очень часто мы видим в школах, именно у учительниц очень часто и быстро класс начинает делиться. Любимые ученики и терпимые только. Второй аргумент. Вот смотрите, произнесем два слова по отдельности. Слово «женщина», другое слово «православие». Вот каждое из этих слов замечательные, теплые, белые, пушистые, хорошие. А теперь соединяем эти два слова. Православная женщина. Что мы получаем в итоге? В большинстве случаев результатом такого соединения оказывается понятие «приходская ведьма». Удивительная есть вещь, но женская религиозность очень часто гораздо более жестока, чем религиозность мужская. Женская религиозная психология очень требовательная, жесткая, инструктивная. Вот первый поступок первой женщины на земле. Когда жена стоит у древа познания добра и зла, и змей ей говорит, правда ли, что Бог вам от всякого древа, которое в раю, запретил вкушать? Ева отвечает, нет, нам от всякого древа вкушать можно, а к древу познания добра и зла прикасаться нельзя. Вот этот ответ Евы, это уже первый грех на земле. Именно этот ответ. Потому что заповедь-то была другая. Заповедь была «не вкушай плода от древа познания». Ева же ужесточила эту заповедь. Одно дело там «не кушай зеленых яблок», и другое дело, если говорят, то вообще к яблоне не подходи близко. Это немножко разный совет. И в данном случае ужесточение божественной заповеди сыграло печальную роль. Представьте себе эту сцену по-детски. Иногда Библию очень полезно по-детски читать. Вот представляете, вот яблонька. На яблоне змей обвился, головку свешивает, с дамой беседует. А дама ему говорит, что не влезай, убьет. Даже не прикасайся. А змей всем своим видом говорит, я не то, что прикоснулся, живу я тут и ничего, поэтому накушай. Именно чрезмерное ужесточение заповеди подсеяло в самой Еве недоверие к самой заповеди. И это очень часто, кстати, бывает в нашей жизни. Когда мы иногда слишком жестко от имени церкви пробуем говорить с нашими детьми особенно, и в итоге они, не понимая наших запретов, смысла их, и видя иногда эти запреты совершенно излишними, в итоге они вообще теряют всякое доверие к слову церкви и уходят от нас на страну далечь. Почему это так происходит? Почему женская религиозность бывает более строгой, более законнической, чем религиозность мужская? Может быть, это связано с тем, как сейчас люди приходят в церковь. Вот смотрите, стоит храм, заходит в него два человека, порознь, скажем, мужчина зашел в храм, такой захожанин, а не прихожанин. Вот обратите внимание, как мужчина ведет себя в храме. В нем просыпается инстинкт древнего охотника, который ушел охотиться на мамонта. Он оказался в незнакомой территории, идет с опаской, озираясь, что к чему, напряжен, и он полон решимости сам все свои проблемы решить. Он закупает свечей, и упаси Господь подходить что-то ему советовать. Сам разберусь, не маленький. И начинает эти свечки втыкать перед каждой иконой там, и так далее. Женщина заходит в храм. Вот женщина напротив ждет, что к ней подойдут, что-то расскажут. И она с радостью выслушает наставления, советы и так далее. И вот какая-то прихожаночка подходит и дает ей подробную инструкцию. У этой иконы свечки за 5 рублей, у этой за 10 рублей, здесь 2 поклона, здесь 3 поцелуя и так далее. А дело вот в чем, что то, как человек входит в церковную жизнь, это остается в нем навсегда. И эту же модель этот человек воспроизводит в отношениях с другими людьми. И потом, когда эта женщина сама воцерковится, она будет считать, что вот это и есть норма поведения православного человека в храме. И будет всем другим эту норму транслировать, а зачастую и навязывать. Женщина ждет инструкции. И это проявляет себя в том, что только в конце 20 века, раньше этого не было, появились эти странные, на взгляд богослова, списки, какому святому в какой нужде молиться. С точки зрения богословия, мужского богословия, да какая разница? Все святые для Господа равно дороги, и всем дана благодать передавать наши мольбы и ходатайствовать за нас перед единым Господом. Да, так вот, действительно, иногда инструкции такие вроде бы жесткие и ясные кому-то помогают, кого-то отталкивают. Но вот поэтому очень важно и понимать отношения закона и субботы. Но действительно в женской религиозности больше законничества. Очень часто приходится видеть, что когда глава семьи, а сегодня это женщина глава семьи, когда она обращается в православие, так на всю семью до полусмерти запастит. Когда ставится такая вот задача, как плохо, что у православных нет женского священства, все-таки стоит задуматься, что, может быть, за этим есть не только богословские, но и какие-то иные основания. Я хотел обратить внимание на те другие аргументы, которые любят приводить критики православия, когда считают, что мы женщину очень обижаем и унижаем. Например, очень такой есть расхожий аргумент. Говорят, что когда-то в древности был церковный собор, на котором на полном серьезе святые отцы обсуждали вопрос, есть у женщин душа или нет, женщина человек или нет. И якобы только большинством в один голос все-таки признали женщину человек. Потрясающий живучий миф. Миф, очевидно, масонского происхождения с начала XIX века. Я его встречал у Блаватской, потом в советской атеистической литературе, у Рерихов, у современных оккультистов. Но вот что удивительно, нигде никаких ссылок. И вот когда я впервые этот миф еще от атеистов услышал, вот с той поры я всегда, когда знакомлюсь с исторической литературой по средним векам, поздней античности, церковной, светской, я всюду ищу ссылок. Ну где же, что же это за собор? Хоть намекните, в каком веке, в какой стране, в каком городе, кто участвовал в этом соборе, где почитать-то первоисточники можно? Нет же, когда-то где-то был собор. Этого быть никогда не могло, потому что в древности соборы собирали только православные и католики. И там есть подчеркнутое почитание Девы Марии, Божьей Матери. И поэтому любой человек, который заикнулся бы о том, что женщина не человек, он сразу был бы осажен. Анафема тому, кто хулит Деву Марию, Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Так что поэтому такого собора просто быть не могло. Еще какие аргументы феминисты используют в борьбе с православием? Ну, скажем, нам говорят, что унижает женщину рассказ о том, что жена создана из ребра Адама. Но это вы знаете, как понимать. Я помню, когда еще сам был студентом университета, приехала к нам в Московский университет делегация студенток богословского факультета из университета Западного Берлина. И вот в ходе нашей встречи ошарашили нас таким заявлением. Вы знаете, оказывается, то, что жена создана из ребра Адама, это означает, что мужчина – это не более чем полуфабрикат. А вершина процесса творения – это именно женщина, а не мужчина. Ну, были суровые советские времена, и наши студенты нашли адекватный ответ. И один из моих знакомых историков, студентов, сказал тогда так. Да, но вы знаете, это же место Библии можно понять иначе. Как известно, ребро – это единственная кость лишенного костного мозга. Всерьез перед нами следующее. Перед нами первая, пожалуй, в истории сознательная игра словами в литературном тексте. И восходит эта игра словами еще к добиблейским текстам, текстам шумерской поры. На аккадском языке, языке древнего шумера, а аккадский язык – это семитский язык, это, скажем, русский и белорусский язык соотносится, аккадский язык с ивритом. Так вот, на аккадском языке слово «цил» имеет два значения – ребро и жизнь. Ну, понятная семиотическая связь. Вот для нас, славян, жизнь – живот. А может быть, другая семиотическая связь. Жизнь – сердце, грудь, ребро. И вот для шумер это было именно так. Ребро и жизнь. А в еврейском языке, значит, по-аккадски – цил – ребро, тил – цил. А на иврите – цела. И вот это вот слово «цела», как и в русском языке у евреев, имеет два смысла. Ребро в значении аспект, грань. То есть женственность как грань человеческой природы. Вот в этом смысле жена есть грань Адама. Еще одно место, которое любят вспоминать феминисты в полемике с православными, это слова апостола Павла. «Жена в церкви да молчит». Казалось бы, предельно жестко и ясно сказано. Однако, это слова апостола Павла именно. А Павел сам сказал о принципе своей проповеди. С иудеями я как иудей, с эллинами как эллин. То есть нередко апостол Павел, давая какие-то наставления, советы, он адаптируется к той культурной среде и социальной, к которой обращено его слово. И отсюда вопрос при работе с текстами Павла. Где и что было им сказано? как некое вечное установление внутри церковной жизни, а где была форма социальной адаптации. Так вот, в течение 19 веков церковь понимала слова апостола Павла «жена в церкви да молчит» как внутреннюю норму церковной жизни. Но ведь возможно и другое понимание. Дело в том, что в античном мире, особенно на Востоке, в Восточной Римской империи, в Восточном Средиземноморье, статус женщины был вечный статус. Женщина – это вещь и собственность своего мужа. Вот скажем, в древней церкви была практика диаконисс. Диаконисса – это не то, что сегодня диакон. Диаконисса или помогала крестить женщин, или сама могла женщину крестить. Потому что на Востоке, в Греции и Восточнее, дом делился на две части. Была мужская половина дома и женская половина дома – гинекон. И вот на женскую половину имел право входа только муж. Если богатый дом, то евнух раб. И служанки, конечно, тоже женщины. Представьте себе, служанка этой богатой дамы, она более свободна. Служанка сама может из дома выходить, общаться, на рынке, на улицах встречаться. И вот она познакомилась с христианами. Служанка уверовала во Христа, приняла крещение. И она рассказала, у нее добрые отношения с хозяйкой, и она так вот по-девичьи поделилась своим секретом, что она Христа любит больше, чем какого-то Тита Ливия там, соседнего дома. И сердце этой богатой дамы тоже загорелось желанием быть со Христом. Но она не может пойти в христианскую общину, не может креститься, потому что как она выйдет из дома без мужа? И священник к ней не может прийти домой и крестить, потому что мужчин посторонних не пускают. А вот женщина-диаконисса может проникнуть на женскую половину и совершить это тайное крещение, приобщить эту женщину церкви втайне от мужа. Так вот, статус женщины действительно был вполне забитым. А теперь представьте себе, что такое христианство первых веков? Христианство времен апостола Павла. Это религия маргиналов. Это религия рабов и евреев. Евреи – предмет достаточно всеобщей ненависти, даже не ненависти, а презрения в античном мире. И если вдруг окажется, что кроме рабов и евреев, еще об этом Иисусе из Назарета, как о Боге, рассказывают женщины, если бы женщины стали проповедницами тогда, в первые века христианства, тогда бы, конечно, античный мир совсем уж отвернулся бы от христиан, и было бы гораздо труднее христианству проделать путь к Вселенской Церкви, к Имперской Церкви. И вот апостол Павел дает боговдохновенный совет. Жена в наших церковных собраниях да молчит. Но вот уже в православной церкви в XIX веке буквальное понимание этих слов начало смягчаться. До той поры это понимание было столь жестким, что женщинам запрещалось даже петь в церковных хорах. Но вот где-то с середины XIX века в храмах появляются женские голоса. Вот знаменитое стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре» – это ведь модернизм. Девушки не пели в церковных хорах до середины XIX века. Вот они начинают петь и несколько десятилетий поют контрабандой. То есть композиторы, хотя и знают, что будут петь женские голоса их партитуру, тем не менее пишут произведения свои по-прежнему под мальчиков. И только в начале XX века Чесноков был первый композитор церковный православный, который начал специально писать музыку церковную, учитывая, что женские голоса будут ее исполнять. А затем пришел 17-й год. Мужчины из храмов убежали. Женщины остались в большинстве своем. Вот женщина проявила свою такую хорошую консервативность. Дело в том, что мужчина более заинтересован в своей карьере. Мужчина больше интересуется, как ни странно, своим имиджем. Обычно женщину обвиняют косметика, зеркало и так далее. На самом деле мужчина в гораздо большей степени отождествляет себя с тем, как на тебя посмотрят другие. Со своим социальным имиджем, с маской, с ролью. Если вдруг оказалось в обществе, что быть православным – это позор, надо честно признать, многие мужчины в результате ушли из храма. А женщина живет традиционным укладом. Своя семья, дом. И здесь именно поэтому женщина менее доступна для идеологической промывки мозгов. Женщина оказалась по-хорошему консервативна в 20 веке. В общем, женщины остались в храмах. Белые платочки церковь спасли, так часто говорят в церковной среде. И женщины подобрали многие церковные служения, которые прежде исполняли мужчины. Женщины стали чтецами в храме, алтарниками стали. И вот дата, которая стоит особняком во всей нашей православной истории. 1971 год. В этом году, в 1971, в работе Поместного собора принимали участие женщины. Даже на архидемократическом Поместном соборе 17-18 годов женщин-делегатов не было. А вот только впервые в 71-м собор, который избирал патриарха Пимена. И там были женщины-монахини, игуменьи, а были женщины-мирянки, делегаты от приходов, епархии. Затем эта же ситуация повторилась в 90-м году на Поместном соборе, который избирал ныне здравствующего патриарха Алексия II. И вот пришли 90-е годы. Удивительно, что и на этот раз поворотом в нашей социальной истории женщины воспользовались ко своему благу, к своей пользе. На наших глазах в нашей церкви происходит феминистская революция. Что она означает? Женщины всегда были большинством в наших храмах. Но это было молчащее большинство. Книжная культура церковная оставалась мужской. И только сегодня появляется женская церковная литература. Причем в потрясающем разнообразии жанров. От серьезно-богословских трудов до романов в стиле фэнтези. В средние века женщинам не запрещалось писать. Но все-таки это была редкость. Вот пример такой редкой средневековой церковной писательности. Это преподобная монахиня Кассия. Ее некоторые молитвы до сих пор есть в наших богослужебных книгах. Рождественские песнопения, Страстной Седмицы. А история ее такова. В VIII веке император Феофил, византийский император, решил жениться. Самых красивых девушек со всей империи привезли во дворец, чтобы показать царственному жениху. И вот государь входит в зал, где выстроились победительницы конкурса «Мисс Византия», и император держит в руке золотое яблоко, подобно Парису Гомеровскому, чтобы вручить наиболее красивой девушке. Самой красивой была Кассия. Феофил подходит к ней и уже приготовился дать ей этот свой приз. И тут в нем сработал инстинкт императорской осторожности. И он решил протестировать все-таки эту красавицу. И задал ей простой вопрос, спровоцировал ее. Ехидно глядя на нее, он сказал: «А вообще-то говоря, ведь все зло в мир пришло через женщину. Имею в виду роль Евы в падении Адама». «А Кассия, что вы думаете? Она за словом в карман не полезла». Она тут же ответила: «Да, государь. Но и спасение миру тоже пришло через жену. Имею в виду роль Богоматери». И тут Феофил понял: с такой супругой царствовать будет она, а не он. И поэтому он прошел мимо, нашел другую девушку, а Кассии после этого ничего не оставалось, как идти в монастырь. Потому что раз ты была уже избранницей императора, как ты можешь достаться еще кому-то? И вот в монастыре эта образованная замечательная девушка, она вот и стала поэтессой, и церковной поэтессой. И церковь с благодарностью приняла ее творение и использует до сих пор. То есть запрета на женское творчество не было, но в то же время и социальные санкции на поощрение женщин к этому творчеству тоже не было в античной и средневековой культурах. Не всегда можно доверять письменным источникам. А именно, представьте себе, скажем, студент, дипломник, аспирант получает задание: собери, пожалуйста, суждение святых отцов, церковные суждения о женщине. Сегодня сделать такую подборку текстов большого труда не составляет. Набрал ключевые слова в поисковых машинах, и вот теперь тебе несколько десятков цитат. В основном все они будут говорить о том, что женщина – это источник греха, погибели и так далее. И вот легко эти цитаты выписать, сказать: видите, вот оно, учение церкви. Видите, все святые отцы считают женщину началом погибели, источником скверны и так далее. И все-таки это не так. Для того, чтобы по-настоящему понять некоторые вещи в церковной жизни, в церкви надо жить. Иначе же, ну представьте себе, средний XI век. В городе стоят два монастыря. Один мужской, другой женский. И вот в мужском монастыре юноша-послушник подходит к старцу и говорит: «Отче, я вчера, когда там в огороде работал, мимо девушка-крестьянка проходила. И я грешным делом загляделся на нее. И потом-то всю ночь уснуть не мог. И ерзал, и все переживал, и мечтания меня терзали всякие и так далее». И старец говорит ему: «Смотри, сын мой, берегись. Нам, монахам, гибель от женщины. Не засматривайся на женскую красоту, ибо не может долго лежать сухая солома рядом с тлеющим углем. И поэтому беги от женщины, помни, они погубили Адама, и тебя тоже погубят». В этот же день в соседнем женском монастыре ровно такая же сцена. юная послушница подходит к матушке-игуменье. Говорит: «Матушка, я вчера пела в храме на клиросе, и тут такой солдатик симпатичный в храм зашел. И я на него загляделась грешным делом, и потом всю ночь уснуть не могла. И ерзала, и всякие мысли меня терзали». И игуменья говорит: «Доченька моя, нам, монахиням, гибель от этих мужиков. Это для нас мужики погибли, и не может долго лежать сухая солома рядом с тлеющим углем. И поэтому берегись ты от них, не засматривайся в сторону их и убегай». Заметьте, и там нормальные педагогические советы для разрешения сиюминутного духовного кризиса, трудностей в жизни этого юноши или этой девушки. Но поскольку литература была мужской, то поэтому советы игумена записывались, тиражировались и транслировались, а советы матушки игуменьи оставались только в устном предании этого монастыря. И поэтому человек, который живет только вот по книжкам, судит о жизни церкви, не имея реального опыта жизни в монастырях, мужских или женских и так далее, у такого человека возникает понятная иллюзия: ах, вы знаете, оказывается, по учению церкви женщина – это источник скверны. На самом деле апостольское слово вполне ясное. Каждый искушается сам собой. И не надо на кого-то другого стучать. Знаете, первый стукач в истории человечества – это был Адам. После грехопадения Господь возвал к Адаму и спросил: кто тебя научил? Почему ты пал? А Адам отвечает: так жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Это первый донос в истории. Бывает, очень больно колет, укалывает женщин и девушек в повседневной жизни наших православных общин. По поводу претензий к женской одежде, косметике и так далее. Все знают, что отношение православной церкви к косметике отрицательное. Почему отрицательное? Вполне понятно. Первое. В церкви неуместна никакая стилизация, никакое актерство неуместно в жизни церкви. Ничего искусственного в церковную жизнь входить не должно. По большому счету, даже электрический свет, искусственный свет в храме, и то воспринимается как что-то лишнее. Ненормально, когда вазелиновое какое-нибудь масло наливается в лампадки вместо естественного, богозданного, древесного, растительного масла. Одно из самых кошмарных, напротив, воспоминаний моей жизни. Однажды я был свидетелем литургии, которая служилась под магнитофон. По нашему пониманию, лучше дребезжащий голос одной бабульки, но живой, в храме, на клиросе, чем цифровая запись патриаршего хора, но копия механическая. В храме не должно быть косметики. В храме перед Богом мы не должны прятаться, краситься за какими-то масками и лицемерием, лестью, или за это вот косметикой. Вторая причина, по которой церковь ясно не одобряет косметику, ну, понятно всем. Во все века и у всех народов косметика – это боевой раскрас самки, выходящей на тропу охоты на самцов. Это завлекалочка такая. А храм – это заказник, заповедник. Здесь никто ни на кого охотиться не должен. И поэтому здесь своим гормоном и инстинктом надо говорить: «Цыц, здесь мы люди, а не представители того или иного пола. И здесь мы не решаем свои жениховые или невестинские проблемы». Ну вот я так сурово сказал про косметику. Теперь позвольте, я немножко сдам назад своей суровости. А что в Евангелии про косметику сказано? Христос говорит следующее: «Когда поститесь, то помажьте волосы ваши маслом». Косметика, однако. Только вот здесь-то опять возникает вопрос. Как это понять, перевести на наш язык? «Когда поститесь, помажьте голову вашу елеем». Ну что это такое? Разве это рекомендация пользоваться продукцией компании Procter & Gamble? Нет, конечно. Вот я против такого перевода. Хотя надо заметить, что некоторые русские староверы совершенно буквально понимают это место, и у них принято лампадным маслом мазать вот волосы. Мне же кажется, Христос все-таки не о косметике говорит, не о внешнем. Речь идет о другом. Вот при начале поста не надо впереди себя нести табличку с надписью «Осторожно, я сегодня особо духовная. Меня не трогать, от меня штоком шарахает». То есть не должно быть внешних признаков, по которым бы христианин выделялся бы в толпе. Глазами своим выделяйся, любовью, душою своей выделяйся, а не прической или костюм ли и так далее. Вот нарочитости, показухи не должно быть. А отсюда очень важный вывод. Господь смотрит не на лица, а на сердца. Для Господа важны мотивы, по которым человек действует так или иначе. Так вот, далеко не каждая женщина, которая прибегает к услугам косметики сегодня, делает это потому, что она что-то хочет скрыть или кого-то хочет заманить свои любовные сети. Это совсем не так. Для большинства женщин сегодня использование косметики – это форма социальной мимикрии, социальной адаптации, послушания. Ну, скажем, какая-нибудь учительница, бедняжка, вытаскивает себя из постели на полчаса раньше, хотя могла бы доспать, и полчаса, не приходя в сознание, автоматическими движениями, работает над своим имиджем. Зачем она это делает? Что, ради того, чтобы кого-то любовника в школе найти? Да там в школе у них один мужик, и тот военрук одноногий. Но у них так принято в их женском коллективе быть в форме, это у них называется, следить за собою. И поэтому это не форма гордыни. Эх, нарушу-ка я церковное правило. Еще как мазану помадой. Для нее это скорее переживается как форма послушания, следования традиции, микросоциальной традиции, традиции в ее рабочем коллективе или в ее семье. Вот скажем, а были ли в истории женщины, о которых мы точно знаем, что они постоянно пользовались косметикой, и тем не менее эти женщины почитаются как святые в нашей церкви? Женщины из царской семьи? Но опять же, там это было следование семейной традиции и следование требованиям социального статуса. Семья русского императора – это лицо России, обращенное в частности к Европе. Европа, конечно, всегда Россию считала варварами. Поэтому тем более было очень важно, чтобы даже сам стиль жизни, что он показывал, извините, но мы уже далеко ушли от времен татаро-монгольского ига. И Россия – законный член семьи европейских государств. И это и в платьях, и в балах, и в украшениях, и в косметике царственного дома оно сказывалось. И, может быть, их сердца к этому не лежали. Но это было некое то послушание, крест, который они должны были нести во имя той страны, которую они представляют и возглавляют. Это жестоко, несправедливо. В каждой женщине, которая пользуется косметикой, видеть какую-то блудницу и в этом ее обвинять. Вторая ситуация, когда женщинам бывает несладко в нашей приходской жизни. Это одежда. Отношение церкви к брюкам, оно отрицательное, это несомненно. Причем ко всем брюкам, мужским в том числе, надо заметить. Греки, римляне и так далее. Они ходят, люди средиземноморского мира, ходят в всяких туниках, там, тогах каких-нибудь. Вот таких вот платьях. Вот одежда, которая на батюшках, мы ее не придумывали. Мы просто консерваторы. Мы сохранили тот стиль покроя одежды, который был тысячелетия назад. Для того климат очень удобно. Целая рубаха, никаких тебе брюк и так далее, все хорошо, проветривается и так далее. А о брюках кто стали ходить? Варвары. Когда кочевники из Евразии хлынули в Европу, вот они в брюках приехали. Потому что они кочевники, они живут на лошадях. Попробуй на лошади без штанов поездить. Поэтому, конечно, надо ноги обертывать какими-нибудь шкурами, твердыми, прочными тканями. Так вот, представьте себе, какой-нибудь там 5 или 6 век. Мы где-нибудь в Риме или в Константинополе. Стоим, молимся себе. И вдруг заходит человек в штанах. Понятно, раз в штанах, значит варвар. Раз варвар, значит нехрист. Тогда, дорогой, изыди вон, пока не крещешься, не поймешь Евангелие, в наших таинствах не будешь принимать участие. То есть это вот такой мотив очень древней аллергии церковных людей на брюки. Но я говорю, в те времена брюки мужские и женские. Но мы же с вами все-таки живем не в средиземноморском климате. В наших более северных краях без брюк обходиться тяжело. Так вот, поэтому на Руси брюки – традиционная одежда. Но при этом одежда чисто мужская. Я думаю, что объяснять это не стоит. Никакой мистики. Это чистая физиология. Но на Руси были традиции меняться одеждами. И были такие дни, когда народный обычай предписывал, что все меняется. Мужчина одевается в женскую одежду, а женщина в мужскую. Это дни святок и дни масленицы. И то, и другое – языческий Новый год, новолетие. Очень серьезная символика. У самых разных народов мира новогодние обряды – это обряды рукотворного хаоса. Вот стык годов – это время мистическое. Казалось людям, что вот теперь все должно быть другим. Начинается Новый год, и это новый цикл в истории космоса. Заново включается хронометр, с нуля мы пошли. Церковь сказала людям: зачем вам выражать идею покаяния через выворачивание одежды наизнанку? Сердце свое надо наизнанку вывернуть. И вот церковь, конечно, начала борьбу с языческими традициями, в том числе и с традицией переодевания. И вот это особый такой мотив, по которому в русской церковной истории женщины, носящие брюки, вызывает на очень глубоком уровне, уровне тысячелетия, аллергическую реакцию у церковных людей. Ну а теперь посмотрим на сегодняшний мир. Женщины, вы брюки свои покупаете в отделе мужской одежды или женской одежды? Женские брюки придумали. Значит, это не мужская одежда. Уже не мужская. А у православного человека в православном доме вообще допустима такая одежда, которая годится и мужчинам, и женщинам? Унисекс может быть или нет? А валенки? Валенки. Вот типичнейший традиционный унисекс. И мальчишки, и девчонки по очереди одевались и бежали в этих валенках, единственных на всю семью. Три совета позвольте мне предложить вам. Первый мой совет будет адресован к женщинам, которые в такой ситуации оказались. Представьте себе, у этой женщины на работе подружка ее начала раскрывать свою душу, плакаться, что-то там с мужем у нее, с детьми не в порядке и так далее. И вот решили эта женщина свою подружку утешить. Проводила ее до дома, отвела, успокоила и так далее. И возвращается к себе домой, но необычным маршрутом. И так получилось, что она, возвращаясь домой, прошла мимо православного храма. У нее, у этой женщины, не было в планах сегодня зайти в храм помолиться. А здесь она тоже в растрепанных чувствах идет. И она решила, ой, зайду-ка я и про своего мужа тоже помолюсь, свечку за него поставлю. И вдруг другая мысль рождается. Подожди, ты в штанах сегодня и в косметике. Вот вопрос. Какая из этих двух мыслей от Бога, какая от лукавого? В храм кто звал? Сатана эту женщину в храм зазывал? Я думаю, что Господь зазывал. А вот дальше сатана явился в виде ангела света, в облике благочестия. Ну куда ты, понимаешь? Для меня это вывод очень важный. Давайте не будем становиться помощниками сатаны и выгонять женщин из храма. Теперь следующая ситуация. Если эта женщина знает, что вот она сейчас в штанах войдет в храм, потому что хочет помолиться, а там кто-нибудь на нее налетит и... Кто в таком случае эта женщина? Мученица. Как еще назвать человека, который готов претерпеть поношения ради проявления своей веры во Христа? Мученица, исповедница. Как нам, православным, на это реагировать? Мне кажется, что очень многие кризисные, сложные ситуации в нашей жизни, они смогут быть разрешены, если мы будем чаще напоминать себе одну простую формулу христианской жизни. Формула звучит так. «Не я терплю». Меня терпят. Вот очень важно понять, все мы в церкви только терпимы. Никто из нас не имеет права быть в церкви и распоряжаться там. Церковь – это храм Божий, дом Господень. И Господь всех нас только терпит у себя в храме. Есть удивительная притча в Евангелии о званых на пир. Царь устраивает пир и повелевает своим слугам пригласить знатных вельмож на этот банкет. Те почему-то отказываются. А стол накрыт. И тогда царь повелевает слугам, идите, бомжей собирайте с улиц ко мне во дворец. И вот, понимаете, вот я такой бомж. Я бомж. Я бомжую на Павелецком вокзале в Москве. И вдруг я сижу в грановитой палате в московском Кремле. Сижу и балдею. Боже мой, думаю, кому из наших на вокзале завтра расскажу, где я был, не поверю. Когда я таким мыслям утешительным предаюсь, вдруг распахивается дверь, вы не поверите, кто входит. Васька входит, бомжара с Курского вокзала. И я говорю ему, государь, ну что ж ты всякую сволоту к себе пускаешь? Что ж ты его, понимаешь, сюда пустил? Так вот, как глупо было бы возмущение такого бомжа, вот так же глупо, когда мы кого-то пробуем из храма вытолкать. Вот я достоин здесь быть, а вот этот человек недостоин. Если Господь позвал, это дело Бога, в чье сердце он вложил помысел зайти в его дом, его храм. Только одно исключение я знаю. Это пьяный, если. Вот пьяный не умеет различать совсем, что от Духа Святого, что от Спиритуса совсем иного в его сердце. Под пьяным я имею в виду в том числе и сектантов. Вот их имеет смысл попросить удалиться. Теперь третья ситуация. Скажем, та же женщина желает сегодня специально пойти в храм. Планирует так. Как ей одеться? Вот я бы советовал одеться по-церковному. С тем, правда, уточнением, что я сам не знаю, что это означает. Объяснюсь. Вспомните картины русских художников XIX века. Литературные описания богослужений. Скажите, русские бабы в XIX веке в храмы в каких платьях шли? В самых сарафанистых, ярких, нарядных. Сегодня в телогрейках. Вот нормально ли это? Для меня это знак катастрофы. Потому что я считаю, что перемена в церковно-национальном костюме – это катастрофа гораздо более страшная, нежели проигранная война или неудачная экономическая реформа. Это означает, что изменилось переживание людьми своей веры. Белые платочки церковь спасли. Но много ли в наших храмах сегодня белых платочков? Наши прихожаночки, равно когда Великий пост – отдельный разговор, когда поста нет, тоже ведь белые платочки – редкость. Смотришь фотографии старые из церковных журналов 50-х годов, в храме море белых платочков. Сегодня все в основном серо-коричнево-черное. Даже платочки, не говоря уже об остальной одежде. Так вот, я боюсь, что это очень серьезно. Это означает, что мы в нашей вере видим уже не повод к жизни, к радости, к творчеству, а повод к какой-то пессимистической и трагической гамме переживаний. Вечно грустные глаза у многих наших прихожан. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Нет нам дороги унывать». Святой Ерм, муж апостольский, писал в книге «Пастырь»: «Молитва печального человека до Бога не доходит». Но почему же мы-то из православящих стали правоскулящими? Так что поэтому я не знаю, что такое церковная одежда. Поэтому будем исходить из того, что есть. Почему? Потому что в храме есть другие люди. А есть то, что святой Иоанн Златоуст называл «таинство нашего ближнего». Одно из самых главных таинств христианской жизни. В ближнем мое спасение. Мое спасение зависит от того, какой след я оставил в судьбе тех людей, с которыми соприкасался. Ранил я, колол людей или же оставлял добрый, исцеляющий и умилостивляющий след в сердцах тех людей, с которыми коснулся. Если человек пришел в храм, и он знает, что в этом приходе сейчас вот принято вот так-то и так-то одеваться. И зашел человек, одетый совершенно иначе. Что произойдет? Здесь пора открыть самую страшную тайну. Мы, православные христиане, больные люди. И болезнь наша в том, что мы не православны. Греческое слово «ортодоксия» имеет два значения. «Докса» может означать «мнение», «учение», а может означать «прославление». Так вот, мы ортодоксальны в смысле веры. По милости Божией вероучение нашей церкви не изменилось. Ни за годы атеизма, ни реформ, ничего. Но вот эта радость православия, прославление Господа ушла. В чем это проявляется? В том, что нам приходится понуждать себя к молитве. Стоишь на молитве, а мои мысли, мои скакуны, чуть отвлекся, они уже убежали на сторону. Я их ловлю, возвращаю назад. Через минуту они снова куда-то пользуются случаем, убегают. Надоедает. И тогда человек начинает искать повод, чтобы быть в храме, но не молиться. На клиросе в хоре начинаются обсуждения. В алтаре начинается беседа диакона с батюшкой на богословские церковные темы. Вроде бы тоже церковно, но зачем в алтаре этим заниматься? У прихожан свои есть отмазки от молитвы. Какая-нибудь бабушка начинает играться в пасьянс со свечками. И представляете себе, вдруг к нам, к таким людям, которые ищут повод отвлечься от молитвы, вдруг входит в храм девушка в джинсах и помаде. Так она дает законный повод ищущим повода. Не молиться и при этом считать, что ты Божье дело делаешь. Так вот, не надо задирать больных людей. И поэтому, если вы идете в храм, то лучше оденьтесь так, чтобы вы никому не мешали молиться. И вас бы никто своими поучениями не отвлек бы от вашей молитвы. Одно слово я скажу на тему, которая тоже женщин затрагивает. Это физиологические ограничения для участия женщины в богослужении. Дискриминации в этом женской никакой нет. Это просто проявление общецерковного принципа. В христианском храме не должно быть никакой и ничьей крови. Скажем, если священник или алтарник листает записки, и бывает, что даже вот листочком бумажки режешь себе палец. Священник в этом случае обязан прекратить службу и выйти из храма. И пока кровь не остановится, пока не привинтует палец, не может возвращаться назад. Если батюшка служит, а у него там от усталости, повышенного давления, кровь пошла носом. Опять он обязан остановить службу и покинуть храм, пока кровотечение не остановится. Даже кровь животных не должна быть в храме. Даже вот нельзя просто купить на рынке кусок мяса и с этой сумкой зайти в храм. Почему это так? Потому что религии дохристианские были переполнены потоками крови. Даже религия Ветхого Завета. Там сотни быков, тельцов приносились в жертву. Кровь из них изливалась в храме. Были дни, когда священники ветхозаветного храма по щиколотку в крови ходили. И вот кровь одного Агнца, Агнца Божия, Христа, она прекратила эти потоки крови. Больше нам не нужно никого убивать во имя нашей веры. Никого нам не нужно приносить в жертву, ничью кровь проливать. И вот для христиан очень дорого это переживание, что наша жертва бескровная. Она словесная, душевная. «Сыне, дай мне сердце твое, а не чью-то кровь». И вот поэтому в христианском понимании храм христианский – это зона, свободная от крови, от пролития крови. И просто здесь ни для кого не делается исключение.